Итак, решение большого количества задач теми же ресурсами – это вопрос, который всегда актуален для бизнеса, и над ним работают всегда. Особенно остро он встает в кризисные моменты. В нашем случае кризис был спровоцирован не типичным сокращением бизнеса, а наоборот стремительным расширением бизнеса. И нам пришлось очень оперативно реализовать модель изменений с тем, чтобы перестроить процедуры и увеличить объемы выполняемых задач теми же ресурсами. Я хочу поделиться с вами кейсом о том, как мы выходили из этой ситуации, какие применили технологии, практики и каких нам удалось достичь результатов. Какие могут быть проявления стремительного расширения бизнеса? Это рост клиентской базы, рост обращений. Новые услуги и продукты выходят на рынок быстро и очень мало времени на подготовку. Иногда приходится отрабатывать технологии уже на живых клиентах, которые уже подключились и используют продукт. Рост нагрузки на сотрудников, растет риск ошибок в работе, и время обработки обращений тоже увеличивается. Решение этих проблем происходит в двух плоскостях. Ресурсы должны быть перераспределены с учетом новых обстоятельств, а бизнес-процессы должны быть пересмотрены. На основании чего можно произвести такие изменения? Бережливое производство – это система, которая позволяет это сделать. Устранение потерь теми же ресурсами позволяет увеличить объем выполненной работы. Бережливое производство выделяет 7 основных видов потерь, которые ведут к лишним тратам и не добавляют ценности вашему продукту. В нашем случае за ценность, ради которой мы работаем, ради которой мы боролись и продолжаем, является предоставление клиентам качественного уровня сервиса с соблюдением регламентированных компанией сроком. Итак, какие же виды потерь существуют? Перепроизводство. Это избыточное производство продукции. В нашем случае это может быть переподготовка кадров, например. Потери транспортировки. В классическом понимании это избыточное перемещение материалов. У нас это, например, петли в процессах. Потери ожидания. В рабочее время не осуществляется производственная деятельность, когда мы ждем каких-то решений, согласований и прочее. Потери из-за запасов – это заготовка избыточного сырья, избыточного количества полуфабрикатов. Ну, сразу скажу, таких потерь у нас не было, мы не обнаружили у себя. Потери из-за производства продукции с дефектами, то есть это ошибки сотрудников при консультации, это повторное обращение, брак. Потери излишней обработки, обработка, не приносящая дополнительной ценности и не добавляющая нужную функциональность. И потери на лишние движения, не связанные напрямую с осуществлением производственной деятельности, то есть это хождение по офисам, собрания, совещания и прочие такие вещи, которые отнимают время у вашего персонала. В качестве критичных мы у себя выбрали для доработки следующие виды потерь. Потери перепроизводства. Я здесь приведу основные примеры тех потерь, которые мы нашли, и как мы их устраняли. Конечно же, их больше, есть еще очень много мелких, которые тоже дали свой результат, но я расскажу о таких наиболее показательных, наверное. Итак, потери перепроизводства. Как я уже сказала, это, например, переподготовка кадров. В то время как нам актуально знание сотрудников по новому продукту в связи со стремительным ростом бизнеса, что было связано в нашем случае как раз с выводом нового продукта. Мы пересмотрели программу обучения для того, чтобы готовить персонал именно к решению актуальных вопросов. В более сжатые сроки нам удалось вывести на линию операторов, подготовленных к работе в скилл-группам по новым продуктам. Потери транспортировки, сокращение петель в процессах, как было раньше. Например, при поступлении жалобы от клиента на линию качества, сотрудник, обрабатывающий жалобы, должен был передать аналитику по продукту проблему. Аналитик, в свою очередь, передает ее разработчику. Ну, так стандартно работал процесс. А сейчас мы сократили эту дорогу, которую проходит обращение от клиента, этот путь, и на настоящий момент в качестве решения в каждом подразделении мы выделили центр компетенций. Это эксперты, которые прошли углубленное обучение, которые участвуют в еженедельных рабочих встречах с аналитиками и разработчиками, и тем самым поддерживают свою экспертизу на высоком уровне. Благодаря этому 90% обращений, поступающих на линию качества, они могут решать без обращений в другие подразделения. Качество обработки жалобами этими экспертами мы по-прежнему контролируем. Контролируем оценкой от клиента и внутренней оценкой качества. В нормальных условиях аналитики, ну то есть эксперты в компании по определенным продуктам, обычно не желают передавать свои полномочия в другие подразделения. Они боятся, и у них есть возможность своими силами, есть ресурсы обработать все поступающие проблемы. Но когда время поджимает, когда они оказываются в кризисной ситуации, они могут передать часть функционала, поскольку лучше будет сделано хоть что-то, чем совсем ничего, а потом с удивлением обнаруживают, что сотрудники, которым были делегированы полномочия, вполне успешно с ними справляются. Ну и, конечно, главное, чтобы была сохранена система взаимного контроля качества. В нашем случае связь от клиента и оценка качества контактов внутренняя. Два этих показатели подтверждают, что на обоих уровнях предоставляются решения правильные. Как я уже сказала, приходится отрабатывать технологии на живых клиентах. Это не очень хорошо, но ситуация так сложилась. Что же делать? Клиент в данном случае выступает агентом изменений. У нас повышается важность оперативной обработки и обращения от клиентов, повышается количество идей и предложений по доработкам, которые клиенты нам дают, и нам необходимо очень быстро дать клиенту обратную связь и очень быстро принять во внимание те предложения, которые он нам высказал. Ранее в стандартных условиях в банке идей мы следующим образом работали. У нас собирается раз в две недели комиссия из руководителей высокого уровня для того, чтобы рассмотреть целесообразность внедрения предложений от клиентов. То есть две недели они копятся, и далее мы эту копилочку разбираем. Но в тех условиях, которые сложились сейчас, мы себе не можем позволить ждать две недели. И для ускорения идей, рассмотрения идей по новому продукту мы создали подкомиссию из аналитиков по новому продукту, из экспертов, и изменили маршрутизацию идей. То есть сейчас идеи напрямую поступают к аналитикам, и сразу на своем уровне 90% обращений аналитики решают без передачи, без ожидания рассмотрения идей основной комиссии. Только самые глобальные изменения, самые большие доработки могут ожидать в очереди две недели для того, чтобы руководитель высокого уровня мог принять решение о том, насколько целесообразно это изменение. Таким образом, мы устранили потери на ожидания в этом важном процессе. Следующий тип потерь, который мы у себя тоже обнаружили, но это естественно было, это потери из-за брака. То есть ошибочные консультации, повторные обращения, ошибки в работе. В дополнение к штатным функциям, которые уже были реализованы, то есть обучение сотрудников, информирование сотрудников, мы реализовали еженедельный бюллетень по новому продукту, который содержит комплекс информации за прошедшую неделю, перечень всех допущенных по новому продукту ошибок. Они моментально практически поступают в работу руководителям группы, те прорабатывают их со своими сотрудниками, даже с теми, кто еще не допускал этих ошибок, ну, во избежание повторений у других. Также в бюллетене опубликован перечень всех новостей, ссылок на статьи и сценарии, вышедших за прошедшую неделю, для того, чтобы у сотрудника под рукой была вся-вся информация, которая может ему потребоваться для работы с обращениями по новому продукту. Повышение квалификации контролеров качества тоже позволяет сократить количество повторных ошибок за счет того, что обратная связь от контролеров становится более подробной и более понятной. Калибровки между контролерами качества и руководителями групп или супервайзерами – это инструмент, который позволяет повысить у руководителей групп понимание, выставленное контролем качества оценки, и помогает эффективнее проработать эту оценку с сотрудниками, а также снизить число апелляций, вызванных непониманием оценки. Следующий тип потерь – это потери избыточной обработки. Мы убираем так называемые бантики в чек-листе оценки качества контактов. В разных контакт-центрах это могут быть разные бантики, так скажем. То есть это то, от чего можно отказаться на период форсажа с целью сокращения времени обработки контакта, поскольку для клиента более важно, чтобы его обращение вообще приняли и обработали, дали ему правильное решение, нежели какие-то бантики, как мы их называем. Это могут быть, например, благодарности за каждое обращение, за исключением благодарности за предложение идеи. То есть это то, что в рамках одного звонка позволяет сократить время, может быть, на пару секунд, но если умножить на количество обработанных звонком, то получается ощутимое количество времени. Просьба остаться на линии для оценки качества, например. Как показывает статистика, доля клиентов, оценивших нас, выше, когда оператор голосом в конце диалога просит клиента остаться на линии и оценить, чем когда это происходит в автоматическом режиме перед звонком. Но эта разница, можно ею пожертвовать, поскольку то количество оценок, которое мы все-таки получаем, является репрезентативным, и на его основании мы можем делать вывод об уровне удовлетворенности клиентов. Например, актуализация контактных данных. Это тоже важный процесс в каждом звонке, в каждом контакте, но на период форсажа, когда вы ограничены в ресурсах, это то, от чего временно можно отказаться. Могут быть еще какие-то примеры, в зависимости от специфики контакт-центра, может быть предложение каких-то дополнительных услуг во время обработки основного запроса. То есть то, без чего можно, в принципе, обойтись. Следующий тип потерь – потери на лишние движения. С целью их устранения мы перешли на проведение собраний и совещаний с помощью Link или Skype вместо личного присутствия сотрудников, поскольку временное перемещение по кабинетам, а иногда даже между офисами, находящимися в разных районах, довольно большое тратится. Обеспечение необходимой оргтехники кабинета, чтобы не приходилось ходить, распечатывать, например, те же официальные письма в другой кабинет, это тоже такой момент, который может сэкономить много времени, хотя раньше мы не обращали на это внимания. Но сотрудникам приходится реже использовать перерывы, они экономят время за счет этого. Такой лайфхак мы у себя используем для ускорения проведения личных встреч, когда они все-таки необходимы, мы проводим встречу стоя. Это значит, что все присутствующие высказываются стоя, и таким образом те коллеги, которые очень любят рассказать о какой-то своей личной боли всем присутствующим, такое часто бывает, многословность и неконструктивность пресекается, все становятся максимально лаконичными и конструктивными. На таких встречах привилегия сидеть есть только у ведущего протокол, для того, чтобы ему удобно было все принятые решения, например, зафиксировать. И еще мы автоматизировали, насколько возможно, процесс согласования статей и процедур, опять же, с целью того, чтобы сократить количество хождений между кабинетами, объяснений тому или иному сотруднику, что от него требуется. Это происходит в автоматическом режиме с помощью заявок. Системы для этого можно использовать разные. Это может быть Outlook, SharePoint, корпоративный портал, может быть, какие-то еще личные разработки. Таким образом, 7 из 7 возможных типов потерь, которые существуют, мы у себя выявили 6, и сейчас работаем над их устранением. Я напомню, какие у нас до этого возникали проблемы, но сначала я вам покажу, наверное, несколько показателей, которые мы отслеживаем, с помощью которых, с помощью этих иллюстраций я хочу продемонстрировать, какие же изменения у нас произошли, как на нас повлияло это стремительное расширение бизнеса, то есть с чем конкретно мы столкнулись. Например, на этом слайде показана динамика обращений, которые сейчас обрабатывает отдел развития сервиса, то есть люди, которые обрабатывают жалобы. Численность отдела не изменилась. При этом количество обращений, которые обрабатывают сотрудники, выросло в несколько раз. Для того, чтобы весь этот объем охватить, нам как раз-таки пришлось провести эти мероприятия, иначе бы мы не справились с поступающей нагрузкой. И я поясню, здесь не только жалобы, поступающие от клиентов напрямую на линию качества, то есть это не количество жалоб выросло в 5-6 раз, это нагрузка, которая была дополнительно передана сотрудникам отдела от других подразделений. То есть это обращения, которые раньше обрабатывались, например, группой неголосовых обращений. Но в силу того, что вопросы специфические и сотрудники отдела развития сервиса более квалифицированы, они быстрее их решают, нагрузка была передана им. Ну, опять же, форсаж. Следующий показатель – это доля контактов без критичных ошибок. На этом слайде видно, как мы провалились, когда новый продукт как раз только вышел на рынок, когда у нас было мало информации, не было времени на тщательную подготовку, было вопросов больше, чем ответов. И мы для себя понимаем, что в этот момент уровень качества, который мы предоставляли, значительно снизился. Но благодаря тому, что мы реализовали мероприятие, о которых я рассказала, нам удалось достаточно быстро его поднять практически до того уровня, которым он был ранее. Ну вот он сейчас немного ниже, но динамика все же положительная. И удовлетворенность клиентов качеством обслуживания в контактном центре на сегодняшний день, она, конечно, немножечко тоже ниже, чем была у нас ранее, но мы просели не так сильно, как мы считаем, как могло бы произойти, если бы мы ничего не делали с выросшим количеством обращений, вопросов, ну и всеми остальными проявлениями стремительного расширения бизнеса, о которых я уже говорила, рост обращений, клиентской базы, новые услуги и продукты, мало времени, нагрузка, ошибки и все остальное. Итак, по каким признакам мы сможем для себя понять, что наш форсаж наконец-то можно закончить, и мы можем перейти к штатному режиму? Для нас, например, это будут следующие показатели. Качество обслуживания и доля контактов без ошибок должны будут прийти к норме, как было до форсажа. SLA во всех подразделениях тоже должен прийти к норме, как было до форсажа. Новое направление должно успешно быть интегрировано, а контактный центр должен справляться с нагрузкой по всем направлениям в соответствии с уровнем, который был задан стандартами компании до форсажа. И без овертаймов, без привлечения помощников с других подразделений, то есть полностью своими силами. FCR также должен прийти к норме, например, как у продуктов дофорсажной линейки, то есть выровняться. Количество часов дополнительной нагрузки на сотрудников, обрабатывающих жалобы, снизится, а доля претензий, решенных в срок, должна прийти к целевому значению. В результате преобразований тех мер, которые мы сейчас предпринимаем, нам удается, как мы считаем, сохранять контроль за ситуацией и обеспечивать качество обслуживания на уровне принятых в компании стандартов. Сохранять стандарт обслуживания, который мы вырабатывали годами. И сейчас мы быстрее дорабатываем и выводим в практику стандарты, необходимые для обслуживания вопросов по новому продукту. Спасибо за внимание. На этом у меня все. Готова ответить на ваши вопросы.
Здравствуйте еще раз. Очень интересно, а работали ли вы как-то с текучестью персонала? И вообще оно как-то изменилось ввиду того, что персоналу пришлось работать в условиях форсажа и были приняты такие меры, о которых здесь вы рассказали.
Я могу сказать о сотрудниках отдела развития сервиса. За этот период текучки нет. Ну, у нас ушел один сотрудник, но это было связано с личными обстоятельствами, вот с очень личными, а в остальном, в общем-то, мы отработали нормально. То есть сотрудников немного, благодаря перераспределению нагрузки нам удается справляться с ней.
А как вы добились результата, что сотрудники лояльно отнеслись к этим изменениям и вот лояльно это восприняли? Как это вы сделали так?
Я думаю, секрет в том, что личная ответственность сотрудников, работающих в отделе развития сервиса, очень высока. Мы берем тех людей, которые заинтересованы в развитии, у которых сердце не на месте, которым неспокойно смотреть на то, когда что-то вокруг происходит неправильно. Нагрузка на них действительно возросла. Я не зря говорила о том показателе, как число часов дополнительной нагрузки, им действительно сложнее. В компании используются дополнительные мотиваторы для того, чтобы сотрудникам было легче пережить этот период, для того, чтобы они понимали, что компания ценит их усилия, которые они сейчас вот прилагают для того, чтобы мы справились с этим периодом.
Спасибо.
Ну и мы стараемся им помочь, именно сокращая потери.
Спасибо.
Добрый день. Скажите, пожалуйста, какая была норма продуктивности у одного специалиста до
введение режима форсажа, после него и во время него. Это были разные значения. Зафиксировали ли вы их после режима форсажа на этом же уровне или как-то видоизменяли? И второй вопрос у меня связан вот с вопросом коллеги, которая задавала до меня. Тем не менее, все-таки применяемые вами вот эти методы или резиновый рабочий день и работа сверх нормы позволила решить те задачи, которые стояла? Потому что, на мой взгляд, есть некоторые противоречия.
Спасибо за вопросы. Отвечу сразу на второй. У нас нет резинового рабочего дня. И работа сверх нормы дополнительно оплачивается, но это случается тоже не часто, поскольку тогда это уже не устранение потерь. Что касается... Напомните мне, пожалуйста, первый вопрос. Норма продуктивности. Да, вы говорили о дофорсаже и после форсажа. Мы пока что еще не вышли из этого режима. Пока еще не все показатели выровнялись, и мы все еще находимся в режиме форсажа. Нормативы у сотрудников, которые обрабатывают жалобы, сейчас следующие. Поясню, эти сотрудники занимаются еще и обработкой, мониторингом качества контактов. Вот по этому показателю у них есть четкие нормативы, и это то, что иногда мы можем корректировать. А количество поступающих жалоб мы не можем скорректировать, мы должны обработать их все. Есть нормативы по срокам, это от 3 до 5 рабочих дней в зависимости от того, какой приоритет у обращения, то есть какого типа жалоба. Если это проблема, блокирующая услугу, клиент не может воспользоваться, например, отправить отчетность, то срок решения более короткий. Но эти нормативы не изменились. Но изменился показатель, я не привожу его здесь, опять же, потому что мы еще в режиме форсажа. Показатель доля обработанных в срок обращений, он, конечно, у нас сейчас нестабилен. То есть вот... Сроки остались те же, но мы не всегда сейчас в них укладываемся. Это то, над чем нам еще предстоит работать. И когда этот показатель мы приведем к норме, мы сможем считать, что мы с форсажа готовы выйти. Вот такой нормы нет. То есть у нас есть группа сотрудников, и они должны обработать все обращения. Мы можем скорректировать только количество оценок, которые они в этот же день должны отправить операторам. Вот это то, чем мы можем поиграть, не в ущерб клиенту. А все обращения, которые поступили, должны быть обработаны, их количество выросло, но мы сокращаем время на обработку каждого обращения. То есть нет норматива, что нужно было обработать 3 обращения раньше, сегодня 10, поскольку и каждое обращение требует разного количества времени. И не обработать какие-то обращения мы тоже не можем.
Большое спасибо за подробный материал. У меня несколько вопросов. Я правильно понимаю, что эксперты по продукту контролируют сейчас? Да. До этого были аналитики, вот их контролировали?
Да, конечно.
То есть, в принципе, система контроля одного обращения, она сохранилась?
В принципе, да. Мы контролировали качество работы аналитика с клиентом и над созданным инцидентом. То есть мы прослушивали звонки, мы проверяли, что было проделано аналитиком в рамках решения, и оценка от клиента была раньше, и она осталась сейчас.
А таким инструментом, как калибровка, активно пользуются?
Это не по желанию происходит.
В смысле, можете пояснить тогда?
Калибровки должны проводиться регулярно, мы планируем просто их проведение. Калибровка сейчас проходит между сотрудниками контроля качества и между супервайзерами.
То есть супервайзеры оценивают своих сотрудников, контроль качества проверяет, как оценил супервизор своего
сотрудника. Происходит оценка одного и того же обращения сотрудниками разных подразделений, и они калибруются по полученному результату. То есть цель – получить максимально близкий результат у каждого, одинаковый.
Расхождение большое сейчас?
Расхождение, Ну вот сейчас я не готова вам сказать, какое именно. Таких данных у меня нет, я их не подготовила. Но если вам интересно, я могу с вами обсудить это позже.
Но они не критические, я правильно понимаю?
Вначале были сильнее, конечно, сейчас снижаются.
И такой немножко вопрос в сторону. Как отреагировали, что стулья на собраниях забрали?
Поскольку эти собрания в основном проходят среди руководителей высокого уровня, ну, кто-то возмущался, но, в общем-то, эта инициатива от них же и исходила. С целью экономии личного времени. Стоять, конечно же, всем неудобно в течение часа, например, поэтому у нас обычно собрания проходят быстрее даже, чем мы планируем. Они короче, чем то время, которое мы на них отвели.
Но эффективность не падает от этого?
Нет, эффективность не падает, потому что все высказываются по существу.
Понятно. Спасибо большое.
Спасибо за вопросы.